Говорит Радио Свобода. Как расценить предложение Владимира Зеленского провести референдум по мирным соглашениям с Россией и другие его первые шаги на посту президента Украины?
Референдум – это такая себе расписка в несостоятельности и попытка переложить ответственность элитарных плечей на общенародные.
Зеленые резко увеличили свое представительство в Европейском парламенте после прошедших выборов.
Те темы, о которых так долго говорили зеленые, это темы, которые раньше у людей на слуху были только абстрактно. Сейчас эти темы вошли в жизнь.
Организаторы ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок» рассказали о провокациях со стороны прокремлевских движений «НОТ» и «СЕРБ».
Уже где-то за час до открытия, примерно в 6 часов вечера, около входа в киноклуб «Фитиль» были представители радикальных организаций.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 27 мая. Указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, первые его кадровые назначения и предложение президентской команды провести референдум по мирным соглашениям с Россией заставили наблюдателей заговорить о непредсказуемости действий Зеленского и возможности хаоса в украинской власти. Об общественных настроениях через неделю после инаугурации нового украинского президента в материале нашего киевского корреспондента Владимира Ивахненко.
Несмотря на то, что многие украинские политики назвали указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении выборов на 21 июля антиконституционным, в стране уже полным ходом идет предвыборная парламентская кампания. Участвуют в этой кампании и партии, пытавшиеся блокировать избирательный процесс. Однако сейчас в украинском обществе продолжают обсуждать не только предстоящие выборы, но и неожиданную инициативу команды Зеленского о возможности вынесения на референдум вопроса о достижении мирных соглашений с Российской Федерацией. Политолог Олег Саакян соответствующее предложение трактует как отсутствие у команды Зеленского собственной повестки решения конфликта в Донбассе.
В данном случае референдум – это такая себе расписка в несостоятельности и попытка переложить ответственность элитарных плечей на общенародные. Поэтому я скорее рассматривал бы даже не как проявление там, демократических инструментов, а как проявление элитарной безответственности. Это, конечно, играет в минус, поскольку дезориентирует и украинское общество, и деморализует ту часть, которая борется с российской агрессией и может сыграть в минус для обороноспособности страны.
Во время инаугурационной речи в Верховной Раде Зеленский заявил, что его ключевая задача на посту президента Украины – достижение мира в Донбассе. Какой, по вашему мнению, может быть цена, выставленная Кремлем за прекращение конфликта на украинском Востоке?
Фактически скрыта капитуляция. Только в таком случае Российская Федерация готова будет идти на завершение российско-украинской войны. Ведь она понимает, что она стала последствием множества факторов. Как минимум можно выделить три основных. С одной стороны, несостоятельность коллективной системы безопасности, сложившейся в мире после Второй мировой войны, которая деградировала все эти десятилетия и оказалась неспособной остановить Россию, не допустить, а более даже отреагировать. С другой стороны, это второй фактор — слабость украинского государства в 2014 году, которым воспользовалась Россия, и, к сожалению, до сих пор мы наблюдаем достаточно большое количество слабостей украинского государства, которые остаются. И, в-третьих, это российский шовинистический режим, который считает абсолютно нормальным оккупацию чужих территорий как одну из форм ведения своей внешней политики. И тут мы видим также, что Россия не собирается отказываться от своих экспансионистских амбиций на постсоветском пространстве, в частности, по отношению к Украине. Поэтому без решения хотя бы двух из этих факторов говорить о том, что ситуация может измениться, было бы крайне нелепо. Мы находимся в патовой ситуации, когда Украина достаточно сильна, чтобы сопротивляться, Россия недостаточно слаба, чтобы сдаться, отказаться от своих амбиций.
Между тем, директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев не согласен с экспертами и политиками, которые считают, что предлагаемый командой Зеленского референдум по мирным соглашениям с Россией раскалывает украинское общество.
Никакого глубокого раскола общества по этому вопросу я не наблюдаю. Ни в психологическом, ни в социологическом плане. В обществе выражен запрос на переход в какой-то мирный режим существования страны. Как это обеспечить? Здесь все надежды полагаются на нового победителя. Ну, собственно, поэтому такой высокий показатель у Зеленского был во втором туре. Люди не знают, как Зеленский может решить эту проблему, но они рассчитывают на его нестандартные шаги, на его договороспособность. Поэтому спекулировать на каких-то конкретных вариантах действия, тем более давать им какую-то оценку, он там сдаст на Зеленский интерес или наоборот будет воевать, мне кажется, это просто чисто воды политическая спекуляция. Учитывая, что он будет постоянно работать в одноканальном режиме с элитой и в обратной связи с избирателями, я думаю, что и следующего инициатива будет такого же свойства. Например, в случае с войной, если будет достигнут определенный компромиссный результат в переговорном процессе, например, в Минске, и возникнет какая-то формула или, как говорят, модальность решения проблемы Донбасса с его статусом, переходным периодом, то благодаря возможному референдуму по этой модальности, например, признание особого статуса Донбасса, да, переходного периода, Зеленский заручится поддержкой всего общества, независимо от истерики в политике. А это откроет ему дорогу и для новых переговоров с Российской Федерацией уже о будущем характере отношений.
Владимир Зеленский одним из первых кадровых решений назначил главой своей администрации Андрея Богдана, юриста-олигарха Игоря Коломойского, а друга детства Ивана Баканова заместителем председателя Службы безопасности Украины. Активисты и политики больше всего критикуют Зеленского за назначение Богдана. Утверждается, что Богдан, работавший в правительстве Николая Азарова, подпадает под закон о люстрации, который запрещает занимать государственные должности чиновникам времен президентства Виктора Януковича. Олег Саакян продолжает.
Он начинает назначать людей из бизнес-среды, из своего детского окружения, из тех людей, кому он доверяет, во власти. И в данном случае получается, что государство оказывается в ситуации кризиса управления. С одной стороны, с точки зрения передачи власти, с другой стороны, с точки зрения управляемости ситуации и прогнозируемости ее. Это, безусловно, может быть использовано Российской Федерацией как возможность для попыток дестабилизации ситуации. И в этом случае мы являемся заложниками, конечно, этих рисков.
Считает политолог Олег Саакян. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете Радио Свобода. Предварительные результаты выборов в Европейский парламент, которые прошли с 23 по 26 мая в 28 странах Европейского Союза, свидетельствуют о том, что две крупнейшие общеевропейские партии, правоцентристская Народная партия и левоцентристские социал-демократы, теряют большинство. Это, впрочем, не означает поражение проевропейских сил, поскольку одновременно усилились позиции либералов и зеленых. От Германии и зеленых в новом составе Европарламента теперь будет 21 человек. Это на 10 больше, чем до сих пор. Один из новых депутатов – берлинец Сергей Лагодинский, сотрудник фонда Генриха Бёлля. Вот как в интервью нашему берлинскому корреспонденту Юрию Векслеру он объяснил успех «зеленых».
Мне кажется, дело в том, что те темы, о которых так долго говорили «зеленые» – климат, защита окружающей среды, но также и темы демократии, и темы сопротивления правым антиевропейским тенденциям, это темы, которые раньше у людей на слуху были только абстрактно. Сейчас эти темы вошли в жизнь, в каждодневную жизнь многих людей. Это начиная от странной погоды, которая у нас в Европе, кончая засухой для крестьян и хозяйств, так сказать, да, аграрных хозяйств, это все непосредственно ударяет по ним. И, естественно, люди начинают себя спрашивать, а в чем дело? Можем ли мы что-то против этого сделать? А у зеленых уже давно было, так сказать, street credibility, да, как это называется, то есть репутация такая, что есть уже готовые концепции, готовые предложения на эту тему. Плюс к этому, конечно, так называемые Fridays for Future, да, вот эти демонстрации молодых людей по пятницам в школе, показали очень многим из их родителей, что это тема, которая тревожит их детей. Речь идет о будущем собственных детей, то люди тоже призадумались. Я думаю, что это нам очень помогло, и плюс к этому мы, особенно в больших городах, а ведь самые лучшие результаты именно в больших городах. Вот в Гамбурге я делал кампанию, мы там 31-32% на первом месте. В Берлине мы делали кампанию, тоже в моем вот районе, в Панкоу, Пренцлауберг, мы 32% тоже на первом месте. Несмотря на то, что очень много восточных берлинцев там, которые выбирают альтернативу для Германии. Тем не менее, в общем, Мне кажется, тот факт, что мы с вот такими, в принципе, интересными, необычными, радикальными предложениями смогли их довести до людей в форме мейнстрима. Это видно и по нашим председателям партии. Это люди, которые, в принципе, одни из них, да, это нормальные немцы, молодые, которые отнюдь не радикалы по своему стилю жизни, по своим задаткам, да, таким политическим. И тем не менее, они смогли именно поэтому достучаться до нормальных людей. И я думаю, что я тоже, так сказать, один из них, потому что я отнюдь не радикал, и вообще я принадлежу к правому крылу зеленой партии, да, реальполитик. И это помогло, потому что люди прислушиваются к тебе. То есть речь идет не о каких-то там социалистических замашках, а об абсолютно нормальных предложениях, которые бы переставили нашу жизнь, наше общество, нашу экономику на вот этот вот путь зеленого роста. Да, ведь рост экономики нужен и для южных стран. Ну, как объяснить там итальянцам или грекам, что экономика не должна расти, что нам надо меньше всего покупать и потреблять? Нет, естественно, должен быть рост, но с нашей точки зрения этот рост должен быть за счет именно зеленых, новых, дигитальных инноваций. И это уже открывает людей, да, открывает их мышление, и они более открыты по отношению к таким предложениям.
Успех зеленых на выборах в Европейский парламент комментировал новый депутат Европарламента Сергей Лагодинский. Интервью с ним записал наш берлинский корреспондент Юрий Векслер. Экономист Гитинас Науседа избран новым президентом Литвы. Во втором туре выборов, состоявшемся в воскресенье, он набрал более 65% голосов избирателей. А его соперница, депутат Сейма, бывший министр финансов Ингрида Шимоните, около 33%. Рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина.
Гитанас Науседа проповедует политическую открытость в буквальном смысле. Президентский дворец в Вильнюсе он хочет превратить в открытое для общества пространство. Сотрудник Института истории Литвы Альгимантас Каспаравичус.
Я бы выделял определенную ностальгию литовцев по здравому смыслу, умеренности и поистине независимому президенту. Науседа, по сути, говорил за себя. И моральная поддержка таких лидеров, как Квальдас Адамкус, личность самого претендента, хотя он не имеет политического опыта, все-таки политически грамотен и не противопоставляет политические принципы, ценности здравому прагматизму. Науседа, на мой взгляд, более западный европейский лидер, нежели восточноевропейский. Он европеец не только по образованию, по внешнему виду, но он европеец по содержанию мысли, обнадеживает. И с приходом Науседы, на мой взгляд, Литва, ее политическая жизнь получит новое дыхание, новые возможности геополитической стабильности и определенного социального прогресса. Смею предположить, сильно уменьшится пустого барабанного шума в литовско-российских взаимоотношениях. Будучи истинным европейцем, я думаю, господин Науседа будет открыт для России. Не имеет никакого негативного исторического шлейфа. Во время кампании, когда упрекали, что он банкир или связан с банками, так это вышло наоборот. Литовцы доверяют богатым людям и исторически помнят, что первый президент Литвы Антанас Сметона тоже около 15 лет работал в Вильнюсском банке. Вот эта служба не помешала стать истинным патриотом Литвы и первым президентом. Господин Науседа, я так полагаю, более широко смотрит на политические вещи и определенно понимает литовские национальные интересы. Он способен воспринимать идеи как справа, так и слева, разных партий, движений, слоев населения, чтобы эти национальные интересы воплотить в жизнь.
Это было мнение политолога, сотрудника Института истории Литвы Альгиментаса Каспаравичуса. А теперь, что говорят сегодня прохожие на улицах Вильнюса по поводу избранного президента Гитанаса Науседы?
Трудно сказать, как себя поведет человек в такой роли. Хотелось бы, чтобы это было сплочение, не разъединение, дела, которые бы не отталкивали людей, страну, чтобы развитие было в сторону позитивного направления, а не злости, отчуждения.
Его спокойствие помогает многому еще научиться. может отстаивать свою позицию.
Все мы надеемся, что это изменится. Зарплаты побольше, работ.
Он новый человек. Мне хотелось, мне они уже надоели, старые все обещания.
Тоже дает обещания.
Ну, все должны дать. Культурный, интеллигентный человек, не наглый. Ну, мне они оба нравились, и один, и вторая. Даля Грибовская этим нравилась.
Что пожелаете избранному президенту во внутренней политике и во внешней?
Распри эти все, чтобы кончились. В Сейме, в обществе и в СМИ тоже. Районы отсталые. Там и зарплаты, там и люди бедно живут. Во внешней политике как бы хорошо все.
Посмотрим, какая команда будет, как будет работать. Не сдаваться, за Литву вперед, иметь свое мнение.
Это были голоса прохожих на улицах Вильнюса. Ирина Петерс для Радио Свобода.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Организаторы международного ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» рассказали о провокациях, сопровождавших каждый день работы форума. Участников фестиваля преследовали активисты прокремлевских движений «НОТ» и «СЕРБ». Они пытались заблокировать вход в клуб «Фитиль», где проходило открытие фестиваля, оскорбляли зрителей, сорвали показ фильма. С подробностями наш корреспондент Любовь Чижова.
Фестиваль «Бок о бок» приковывает внимание движений «НОТ» и «СЕРБ» не первый год. И на этот раз в Москве их активисты вновь пытались помешать открытию кинофестиваля и оскорбляли зрителей и участников. Организаторы вызвали полицию, но полицейские даже не пытались остановить агрессивных нодовцев и сербовцев. Об этом «Радио Свобода» рассказала пиар-менеджер фестиваля Вера Пушкина.
Срывы фестиваля были каждый день. Он открылся 23 мая в четверг. И уже где-то за час до открытия, примерно в 6 часов вечера, около входа в киноклуб «Фитиль» были представители радикальных экстремистских организаций, в том числе НОТ, Национальное освободительное движение, организация «СЕРБ». У них были химические вещества, они старались попасть внутрь, чтобы их там, не знаю, вылить, кинуть в нас. Они звучали очень агрессивно, обещали, что будут бросаться зрителей зеленкой, стояли с плакатами «Янки Go Home», что это все западная американская пропаганда, что тут православная страна, что им не рады. И, собственно, они нас сопровождали все 4 дня фестиваля. 2 дня первых у нас было в киноклубе «Фитиль». На второй день у нас было ложное сообщение о минировании помещения. Приехали кинологи, приехала полиция, пожарные, был обыск помещения. У нас все очень сильно задержалось. Вторые 2 дня были в пространстве таблицы на Новослободской. Оба дня тоже были сообщения о минировании. Приезжала полиция, осматривала здание, зрители эвакуировали. Но мы очень благодарны нашим зрителям, что они особо никуда не расходились и следили за соцсетями. И, в общем, всю субботу у нас были полные залы на каждый показ. Состоялись все показы, кроме фильма «Бабочки» в воскресенье, фильм Дмитрия Кубасова. Но это связано с таймингом. У нас были определенные договоренности с площадкой по времени. Последний сеанс и так был запланирован на 21:30, поэтому с учетом долгого обыска помещения в связи с сообщением о минировании, это было уже невозможно показать. Это было воскресенье, тогда бы мы закончили уже ближе к часу ночи.
Это была пиар-менеджер фестиваля «Бок о бок» Вера Пушкина. Из-за звонка о ложном минировании был сорван показ фильма «Бабочки» режиссера Дмитрия Кубасова в коворкинге «Таблица» на Новослободской. В интервью «Радио Свобода» Дмитрий рассказал, что расстроен случившимся. Он очень хотел пообщаться со зрителями своего фильма.
Любая возможность показать фильм зрителю, вот не в интернете, да, где, в принципе, «Бабочки» можно посмотреть, найти. Фильм создавался для именно кинопоказа, и смотреть его на большом экране вместе со зрителями — это всегда для фильма очень важное событие. И когда мы узнали, что фестиваль хочет нас показать, конечно, мы сказали «конечно», потому что это всегда для фильма очень важно. И в том числе важен вот этот формат, когда можно пообщаться непосредственно со зрителями после показа. Потому что всегда и в этом смысле для себя что-то понимаешь, и фильм как бы живет своей жизнью. Мы его сделали пару лет назад, и было бы интересно узнать, как сегодня он смотрится, и, может быть, что-то новое для себя подчеркнуть.
О чем ваш фильм «Бабочки»?
В фильме «Бабочки» главный герой просто другой ориентации, и если это послужило поводом, чтобы позвонить и устроить эту провокацию, и тем самым сделать так, что показ сорвался, это, конечно, очень странно и печально, потому что я не знаю, как сегодня, в 2019 году, с современной как бы России, это становится проблемой. С точки зрения вот конкретной ситуации вчерашней, я просто не знаю, что это за люди, как они сейчас действуют, но учитывая, как это происходило в 2012 году, когда появлялись вот какие-то силы, и их лидером там был вот такой был персонаж Интео. Видимо, это какие-то вот просто такая группа людей, которые пытаются как-то выслуживаться перед властью, перед государством. Очевидно, они как бы с полицейскими как-то на одной территории, и они за это не получают никакого наказания. Но это какие-то вот такие же какие-то ряженые люди. На самом деле, скорее всего, каких-то действительно искренних чувств они как бы не испытывают. То есть это какое-то просто какая-то выслуга. Какой-то вот просто они в этом получают какой-то свои какие-то дивиденды. И мне не кажется, что это какая-то прям это какие-то убежденные люди. Это просто какие-то провокаторы, какие-то люди, которые вот гадят.
Это был режиссер Дмитрий Кубасов. Международный ЛГБТ-фестиваль «Бок о бок» проходит в России с 2008 года. Девиз фестиваля – «Разная любовь, равные права». Организаторы говорят, что фестиваль – это площадка, на которой российское общество и представители ЛГБТ-сообщества могут вступить в широкую дискуссию и наладить позитивный диалог. Но пока что диалога не получается. Каждый год его организаторы получают угрозы от агрессивно настроенных провластных и православных движений. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В минувшую пятницу завершился омраченный скандалом сезон проекта Первого канала «Голос дети». Об этом в телеобзоре Славы Тарощиной. Итак, многострадальный сезон «Голоса дети» закончился. Как вы считаете, удалось ли Первому каналу вывернуться из вот этой ситуации?
Нет, на мой взгляд, Первому каналу не удалось вырваться из этой ситуации. Мне вообще вот теперь все это кажется достаточно омерзительным. Я обычно стараюсь не употреблять резких слов, но здесь оно, по-моему, очень уместно. Дело в том, что когда вот это вот все наконец свершилось, это действо, я окончательно для себя сделала вывод, подчеркиваю для себя. Если бы не решимость правообладателей, а «Голос» – это формат лицензионный, если бы не компания, которая занимается подсчетом голосов, то есть определенная репутация, определенный ритуал, то этого повторного голосования не было бы вообще. То есть Первый канал сделал вид, что ничего не было. Как обычно у нас это происходит. А где вежливые люди? Где вы их видели? Их нет. Точно так же было бы и здесь. Это с одной стороны. А с другой стороны, Первый канал идет вслед за нашей властью в представлении о том, что каждое поражение мы должны представлять как свою победу. И дело в том, что вот эта вот громкая кампания, громкий пиар, который сопровождал этот многострадальный проект, он, конечно, должен был обрести какой-то немыслимый рейтинг. Впервые, хотя Первый канал умеет очень подавать свои программы, впервые все без исключения передачи, начиная там с Шенина и заканчивая Ургантом, они говорили о том, что вот, пожалуйста, пропустите, 24 мая будет такой вот уникальный проект, замечательное шоу и прочее, прочее. И вот в результате это шоу превратилось, знаете, так сказать, материализацию духа кота Леопольда. Давайте жить дружно, давайте все жить дружно. Речь Эрнста, она, по-моему, войдет в аналы, потому что Эрнст, я его считаю человеком на редкость талантливым, умелым таким телевизионным начальником, но здесь он фальшивил отчаянно, говоря о том, что дети наши все, главное их покой и главное их творчество. Ну, очень такой набор общих фраз, в результате чего победила действительно дружба. Всем дали по миллиону, всем участникам. Причем не было вот этой самой Микелы Абрамовой, но к ней апеллировали, и тот же Эр сказал, что вот ее сейчас нет, но она с нами. И стало ясно, что она также получила миллион. В результате не было никакого повторного голосования. Что самое интересное в этих проектах, это голосование на самом деле. Не было никакой атмосферы праздника, потому что даже такой, ну, почти гениальный шоумен, как Нагиев, а успех «Голоса», я так полагаю, это 80% именно принадлежит Нагиеву,
И то он не сумел быть органичным, потому что ситуация уже очень скользкая. Нормальные люди не могут на таком льду вообще находиться долго. В результате вот всем дали по миллиону. Надо сказать, что дети выглядели, ну как-то так я хочу помягче сказать, ужасно, на мой взгляд. Все-таки, потому что бесконечное благодарение старшим товарищам, Эрнсту, Первому каналу за счастье. Ну такое, в общем, все под копирку. И более того, дети, поскольку это был прямой эфир, то ли от волнения пели на редкость плохо, так сказать, почти не попадая в ноты. Поэтому, мне кажется, такая базовая модель вот существования нашего государства, общества, нашей власти. А что такого случилось? Да ничего не случилось. Все нормально. Мы все равно первые. Мы лучшие. Какой там где-то там трибунал? Какие-то корабли нужно возрыть? Да какой трибунал? Ничего не нужно. Нужно делать так, как мы считаем нужным. И вот заодно вот наварим рейтинг. Заодно запустим вот эту программу. Она же была внеочередной. А эта программа самая рейтинговая. И вот у меня такое жуткое, такое очень грустное послевкусие. Дело в том, что это действительно была вот лучшая передача российского телевидения. Вот везде, везде шабаш ведьм, везде обман. А здесь хотя бы была иллюзия чего-то настоящего. Эта иллюзия рухнула. Для меня, во всяком случае.
Но вы сказали, что Первый канал решил пересчитывать голоса или, по крайней мере, вот это, пойти на этот шаг, на эту новую, новый выпуск, специальный выпуск программы, потому что на этом настояли правообладатели. А чего боялось руководство Первого канала? Они боялись, что лишатся вот этой рейтинговой передачи?
Конечно, такой жирный пирог. Но потом я думаю, что, я не знаю тонкости, но я думаю, что там очень большое количество финансовых проблем, я думаю, возникло бы. Но дело не в этом, что пересчета-то никакого не было. Дети пили, потом их вывели всех на авансцену и всем вручили по памятному знаку. Первый был вот этот мальчик, который всех так восхитил, Ржан Максим, но он был просто первый в ряду других. То есть, понимаете, наверное, это хорошо для детей получить понятно, но для Первого канала это, по-моему, страшное поражение. Я думаю, что они это понимают.
Телеобзор Славы Тарощиной. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 27 мая. В Великобритании традиционно в последний понедельник мая отмечается весенний выходной или день весны. В России сегодня день библиотекаря. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Свободы» продолжит программа «Цитаты свободы». Пользователи социальных сетей обсуждают первые публичные выступления Владимира Зеленского после его приведения к присяге на посту президента Украины и празднование последнего звонка в одной из гимназий Владивостока. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.